Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня наша тема – проблемы семьи глазами россиян. Что входит на сегодняшний день в комплекс этих вопросов? Насколько они важны для россиян на фоне других проблем и событий? Как отражается в семейных проблемах окружающая политическая и экономическая действительность? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон Москвы 96143, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Слушателям я сегодня задаю такой вопрос. Что больше всего осложняет жизнь вашей семьи? На тот же вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Начну с этих сообщений. Григорий из Москвы пишет. Постоянное уменьшение прав личности. Первое. В гардеробах не берут головные уборы. Второе. Лужковские турникеты в автобусах. Третье. Не пускают в магазины с маленькими собачками на избирательные участки в день голосования. Везде надписи строго по паспорту, режим работы и так далее. Везде и всюду ОСЛАГ. Олег из города Р. Низкий уровень культуры и нравственности нашего общества, подмена нравственных ценностей. О телевидении вообще не говорю, с утра после утренних новостей сразу кадры, как охмурить мужика. Ведь у телевидения должны быть другие задачи, особенно у Первого канала. Владимир Алексеевич из Санкт-Петербурга. Несмотря на относительный достаток в моей семье, очень мешает противное, тягостное ощущение грядущего совка. Анна из Магадана. Отсутствие закона и полное неуважение к правам личности и самой жизни человеческой, абсолютная продажность всех так называемых структур. Валентина из Иваново. Да, если будем молчать, никаких прав и не будет. Но народ еще у нас разный. Алкашам права не нужны, им нужна бутылка и отец народов. А их большинство, молодые, кто был с мозгами, давно уехали. Вот русская трагедия. Наталья, прокомментируйте, пожалуйста, эти мнения. Ну, вот даже, насколько я понимаю, да, ознакомившись с вашими данными, все-таки наши слушатели больше пишут о каких-то политических моментах или правозащитных, да? И, насколько я понимаю, россиян, мать своя, это не так сильно интересует.
Да, это не так. Даже когда мы спрашиваем не о проблемах собственной семьи, какие беспокоят вас проблемы, о проблемах общества, то вот упомянутые вашей аудиторией ограничения прав и свобод, нарушения их, какие-то нарушения, так сказать, или девальвация самой процедуры демократических выборов, то есть все, что связано с ценностями демократии, волнует незначительную часть населения, это, как правило, не больше 10%. В основном люди, конечно, по-прежнему, и за последние 10 лет тут мало что изменилось, обеспечены проблемой нехватки доходов, денег, то есть материальным своим благополучием. За этим, конечно, стоит очень сложный и серьезный комплекс проблем, потому что на семью падают очень большие траты. Это не просто нехватка денег, но это и необходимость компенсировать плохую работу различных социальных систем, как то здравоохранение, образование, которые все, услуги становятся все чаще платными. На втором месте стоит такая проблема, как нехватка здоровья или проблемы с лечением. Конечно, это прежде всего характерно более старшим поколениям, но уже где-то начиная с 40 лет, когда и в семье дети уже вынуждены заниматься проблемами здоровья своих родителей, пожилых. Для молодых более характерны такие проблемы, как отсутствие свободного времени, усталость, что говорит об очень интенсивном, в общем-то, труде молодых поколений, активных социальных возрастов, а также здесь немножко чаще как бы звучат проблемы с получением качественного образования. Это если говорить о повседневных проблемах семьи.
На пейджер пришло сообщение. Больше всего угнетает безденежье. Одежду мне приносят однокурсники, пишет Анна. Наталья, а что выступает для россиян основным критерием материального достатка?
Ну, в принципе, пока, так сказать, набор того, что вот, когда людей спрашиваешь, а на что бы вы потратили деньги, или что свидетельствует о том, что семья материально благополучна, набор довольно простой и примитивный. Это хорошая квартира, это возможность тратить деньги, не считая каждую копейку, это такое очень характерное суждение. Ну, чуть-чуть растет такая вот опция, как возможность поехать куда-то, путешествовать, что все-таки говорит о некотором росте благополучия. И, в принципе, мы задаем такой вопрос о материально-потребительском статусе семьи. Конечно, за последние 20 лет доля тех, кто просто как бы едва заводил концы с концами, она значительно уменьшилась раз в два, и сейчас это не больше 1/10 населения, а где-то треть, она уже как бы справляется с такими потребностями, как покупка еды, продуктов, одежды. Для них еще проблемы представляют покупка какой-то там дорогой бытовой техники. Но в активных социальных возрастах таких уже людей, которые спокойно могут обустраивать свой быт, количество их приближается к большинству. Вообще последние 10 лет это такой процесс интенсивного обустраивания своего жилища, можно так сказать, особенно в городах.
А крупных. Вообще вот жилищная проблема на каком месте среди осложняющих жизнь? Я имею в виду там отсутствие квартиры, например.
Ну, как ни странно, она вот в списке таких повседневных проблем, она занимает не очень высокие позиции, там где-то 15% говорит о том, что есть проблемы с жильем. Хотя, как мы знаем, например, из опроса молодежи, которая в основном хотела бы, если бы это было возможно, жить отдельно от родителей, эта жилищная проблема, конечно, довольно-таки острая, поскольку где-то порядка 70% молодых людей продолжают, независимо от своего семейного статуса, то есть и состоя в браке, продолжают жить со своими родителями. И это, конечно, и теснота просто жилищная, с одной стороны, а с другой стороны, это проблемы как бы взросления задерживающегося, потому что молодые, остающиеся при своих родителях, они, конечно, ну, можно так сказать, инфантилизируются в значительной мере.
Напомню, что сегодня в гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Предлагаю послушать голоса россиян. Рискнули бы вы взять кредит на покупку жилья? На этот вопрос отвечают жители Владимира, с которыми беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Гоненко.
Если не могу пока это позволить.
Я никогда не смогу этого сделать. Слишком высока начальная ставка, и не с чего будет отдавать.
Лично меня пугает нестабильность как в стране, так и, собственно, в своей жизни. Достаточно высокие процентные ставки, и опасно, лично мне так кажется.
Я не уверен в своей платежеспособности, в первую очередь, в стабильности нашего государства, которое может в любой момент придумать какие-то новые правила, и я окажусь в невыгодном положении.
Наше законодательство не позволяет людям со средней зарплатой, ставки банковские, жить нормально, выплачивая кредит ипотечный. Так еще ипотечный кредит не дадут, потому что наши, опять же, доходы не соответствуют расходам, выплатам по кредитам. Это долговая яма, из которой просто нет выхода.
Скорее всего, нет, потому что, во-первых, не знаю, что будет завтра, чем потом, ну, с ипотекой расплачиваться.
В принципе, если бы я нуждалась там, в улучшении своих жилищных условий, то да, я думаю, что я смогла бы взять кредит, почему нет?
Если, например, у меня есть первоначальный капитал, ну, хотя бы 30% от общей стоимости этого жилья, тогда, возможно, и рискну. Если с нуля кредит брать, то здесь, скорее всего, ответ нет.
Это были голоса жителей Владимира. Вот в некоторых ответах звучит неуверенность в общей стабильности жизни, экономической ситуации в стране. Насколько я понимаю, Наталья, это достаточно сильно волнует россиян в целом.
Да, конечно. В целом россияне даже не способны планировать сколько-нибудь большой уверенностью свое будущее, будущее своей семьи на какой-то продолжительный срок. Большинство людей говорят, что она планирует свою жизнь максимум на год-два. И это, конечно, связано с очень таким тревожным, в принципе, состоянием общества. И это относится и к тем, кто получает более высокие стабильные доходы, к тревожным ожиданиям относительно защищенности этих доходов, защищенности своей собственности и дальнейших перспектив, как бы поддержания хотя бы уровня того же, уровня благосостояния своей семьи. Это так.
Продолжу читать сообщения наших слушателей. Игорь из Санкт-Петербурга. Что осложняет больше всего жизнь в вашей семье? Вопрос был. Отсутствие права и государства. Павел пишет. Еще древние римляне учили, ты имеешь ровно столько прав, сколько хочешь и можешь защитить. Никто, ни гарант, ни Евросоюз, ни ООН в этом не поможет. История человечества не знает примеров защиты чужих прав вопреки своим интересам. Анна из Москвы. Отсутствие законности и полное игнорирование наших конституционных и законных прав. От права на жизнь до неприкосновенности частной собственности. Элла пишет. Страх за жизнь своих детей из-за волны убийств в Москве по расово-национальным мотивам. Они дети россияне, но не русские. Валентина Званова. То, что в России по-прежнему честным трудом можно заработать только грыжу. Пенсия 2,5, зарплата серая 8 000 рублей. Это компьютерный дизайнер в частной фирме. Стаж 12 лет. такие печальные сообщения. А меня вот, Наталья, в исследованиях вашего центра заинтересовали ответы на вопрос, какие цели вы и члены вашей семьи ставите перед собой. И вот по данным этого опроса получается, что основная цель на сегодняшний день – это жить лучше или уж, по крайней мере, не хуже, чем большинство семей в городе или районе. О чем это говорит?
Ну, это говорит о том, что все-таки какая-то фаза такая глубокого кризиса в самоощущении, в оценке своих возможностей, она пройдена, и теперь люди все-таки ставят себе их потолок, их как бы ожидания, что касается их благополучия, он стал несколько выше. Другое дело, что вот сейчас хотелось бы вернуться к этим сообщениям о нарушении прав. Вот что хотелось бы подчеркнуть. Мне кажется, что вот это... Острота проблемы нехватки денег, она в каком-то смысле преломляет проблему отсутствия гарантии прав. Потому что деньги, они для человека являются и защитой от ситуации, когда их права нарушаются, чего бы это ни касалось. Или когда гарантии, предоставленные им Конституцией, законодательством, не выполняются, как там в сфере бесплатного здравоохранения или образования. Поэтому вот такое напряженное отношение к деньгам и желание зарабатывать как можно больше, это и есть как бы какой-то залог для человека защитить себя от ситуации бесправия и произвола в каком-то смысле, поэтому вот это довольно сложно устроенная проблема. Вот, но сейчас люди, тем не менее, ну, это мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, они, тем не менее, ориентированы, конечно, вот все-таки на свое ближайшее окружение, потому что в том же вопросе мы спрашивали, хотели бы вы жить как средняя там западная семья, таких пока меньшинство, там, по-моему, не более 7%.
7%, да.
Да, ну, конечно, среди молодых, среди городской молодежи, ну, или активных социальных возрастов этот процент выше, но тоже еще не очень высок, потому что, конечно, затраты, интенсивность труда и, так сказать, то, сколько приходится платить, да хоть за кредит, процентные ставки, хоть за жилье и так далее, они пока настолько несопоставимы по сравнению с развитым западным обществом, что, конечно, люди реалистично оценивают свои возможности.
А как в целом можно охарактеризовать на данный момент отношение россиян к проблемам семьи? Что-то в последнее время изменилось здесь?
Ну вот, в принципе, с начала 2000-х годов, когда мы задавали такой вопрос, как изменились отношения в семье, там поразительно было то, что 70% считали, что отношения в семье ухудшились. Через какое-то время, вот с течением там, этих 7-8 последних лет, доля людей, которые считают, что отношения улучшились, хотя и сократилась, но все равно где-то половина считает, что это так. При этом сами люди оценивают отношения в своей собственной семье скорее положительно. Картина такая возникает почти благостная. То есть там большая часть людей говорит, что отношения либо теплые, очень близкие, доверительные, либо что взаимопонимание достигается. Но здесь, видимо, можно заподозрить, почему же люди при этом большинство считают, что отношения это плохие. Наверное, речь в какой-то мере, и может быть даже в значительной, может идти о том, что какие-то проблемы внутрисемейные, проблемы взаимоотношений, взаимопонимания, они вытесняются. И как бы переносится на других. То есть плохо вроде не у меня, а у других. Это, кстати, видно и потому, какие проблемы называются важными, да, в повседневной жизни. Проблема конфликтов в семье, плохих отношений стоит вообще на каком-то там самом последнем месте. Только 2% говорят, что отношения плохие, что, в общем, трудно себе представить. Кроме того, например, проблема там пьянства или проблемы с наркотиками тоже практически не упоминаются людьми, хотя по данным других вопросов мы знаем, что около четверти населения говорит о том, что в их семье есть зависимые от алкоголя, меньшая часть, конечно, от наркотиков. То есть все это говорит о том, что в семье как бы затираются, в современной нашей российской семье затираются проблемы серьезные, сложные, напряженные, они как бы вытесняются, про них, возможно, в семье не идет какого-то открытого разговора, потому что все это перекрывается ощущением того, что нужно выживать, нужно работать, чтобы вытягивать семью, чтобы ставить детей на ноги, и это как бы стоит на первом плане.
Вот интересно, ждут ли россияне чего-либо в этом смысле от государства какой-то помощи? Как может государство укрепить семью? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Петербурге.
Деньги давать малообеспеченным семьям.
Надо вообще брать пример со старших.
Делать так, чтобы семьи хотели иметь большее количество детей. Квартиры давать молодым семьям, на детей. Потому что сейчас детские вещи очень дорогие. Каждая семья задумается 100 раз, еще можно им иметь еще одного ребенка.
Я считаю, что люди, которые работают у нас в органах государственной власти, чиновники, когда они поймут действительно, что нужно для них самих, для их семьи, я думаю, тогда они поймут, что нужно другим. Когда все это решится само собой.
Прежде всего, личным примером, это еще Лев Николаевич Толстой говорил.
Наверное, больше думать не о своих карманах, которые все набивают, а думать о людях, которым тяжело достаются деньги, квартиры и медицинское обеспечение, образование.
Здравствуйте.
Платить побольше денег молодым семьям. И если бы были дотации, и молодые были бы уверены в том, что эти дотации не прекратятся, если бы у нас невестки 10 тысяч платили, вот у нас у средней невестки 3 сыновей, она бы не думала о том, что ей осенью выходить на работу.
Детей отправить на дачу некуда.
Жильем обеспечивать молодых. Есть крыша над головой, есть семья. Нет крыши, малореально, что семья будет нормальной.
Запретить женщинам работать, они будут сидеть дома, рожать детей, зависеть от мужа. И никто не согласится на это.
Семейные ценности девальвировались, восстанавливать. Не знаю, с помощью религии или с помощью материального стимулирования.
Да я считаю, побольше делать вот разных мероприятий, таких, где бы семья участвовала. Все праздники, какие только есть выходные, я считаю, нужно сделать так, чтобы семья могла куда-то пойти. И уже будет укрепление.
Голоса петербуржцев записала корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская. Наталья, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, в принципе, картина такая, что подавляющее большинство людей считают, что они могут рассчитывать только на самих себя в решении своих проблем, совершенно не могут рассчитывать на государство, и примерно половина всех опрошенных считают, что они могут рассчитывать на свой ближний круг. И это сочетается при этом с установкой тоже для подавляющего большинства на то, что государство обязано как бы обеспечивать и социально слабые группы, поддерживать молодые семьи и так далее. Но ожидания в этом смысле у населения очень скептические, что это действительно в реальности может быть так. То есть в основном люди считают, что они могут помочь только себе, сами себе, или им помогут их родственники и близкие.
А вот что касается высказывания одного из опрошенных, что семейные ценности девальвировались, вот по вашим наблюдениям, это действительно так или нет?
Ну вот, в принципе, мы по нашему недавнему опросу получилась такая интересная картина, что половина, примерно все опрошенные разделились пополам, где-то порядка 48% людей считают, что совершенно не обязательно вступать в брак и лучше прожить свою жизнь одному, и примерно такая же доля людей считает, что в брак вступать по-прежнему стоит. То есть уже в этом обществе, в этом смысле общество расколото. И, кстати, это подтверждается особенно в молодых поколениях. Демографы говорят о том, что за последние годы произошли значительные изменения в отношении к институту брака. То есть возраст вступления в брак, во-первых, откладывается там, на уже 5, примерно 7 лет, с одной стороны. С другой стороны, время рождения первого ребенка тоже откладывается. Но, кроме того, увеличивается количество неформальных союзов. То есть союзы, которые совершенно не обязательно приводят к регистрации брака, а это означает о том, что и рождение детей тоже откладывается или вообще остается под вопросом, что, конечно, еще раз говорит о иллюзорности планов вот, государственных программ по повышению рождаемости. Процессы идут совершенно другие.
А какие перемены произошли в последнее время в отношении к семье?
Ну, в принципе, вот что важно сказать, что как себя, это касается самочувствия нашего современного постсоветского человека. Семья – это, пожалуй, единственная зона, за которую он в состоянии отвечать, и, то есть 90% людей считают, что они несут ответственность за жизнь своей семьи, и чуть меньшая доля считает, что они могут повлиять на эту ситуацию. Чем дальше мы отходим от семьи, когда мы начинаем спрашивать о доме, в котором вы живете, о вашей работе, о городе, в котором вы живете, о стране, в которой вы живете, вообще о мире в целом, то доля людей стремительно сокращается, которые считают, что они вообще за это могут отвечать, нести какую-то моральную ответственность, и тем более могут на это повлиять. Люди живут в таком состоянии, что они считают, что они отвечают только за свой ближний круг, что ни на что другое они повлиять не в состоянии. И все это происходит в ситуации, когда мы живем как бы в мире провозглашенной демократии. То есть человек при этом совершенно не считает, что он может повлиять ни на политику, ни на социальную сферу, ни на что. И, конечно, более продвинутая, образованная часть общества, поэтому и воспринимает это как ситуацию чудовищного ограничения прав и свобод, как ситуацию жизни в произволе.
То есть это как бы такое смещение общего акцента, да, на себя, на свою семью, на узкий круг.
Да, это получается, что семья в каком-то смысле выступила институтом, благодаря которому происходили адаптационные процессы вот в процессе последних 20 лет. Но это абсолютно ненормальная ситуация, потому что семья не в состоянии обеспечить настоящие реальные переходные трансформационные процессы. Для этого в этом должны участвовать более сложные институты, которые как бы проваливаются, они не возникают. И поэтому семья как бы компенсирует это все, но компенсирует его в довольно уродливой форме. Потому что единственное, что молодые могут усвоить от своих родителей поколения, главным оказывается, это адаптация, это способ выживания. А в плане ценностных каких-то вещей, более сложных, тут мало чего происходит. На уровне семьи это и не может происходить.
А как, по вашим наблюдениям, отражается политическая ситуация в стране на ситуацию в каждой конкретной семье?
Ну, вы знаете, поскольку вот люди живут так, как будто бы их вообще ничего больше не волнует, а главное это то, что происходит в их семье, то такая, как сказать, господствующая сейчас установка, которая и лежит в основе вот такого одобрямса, да, существующих порядков, как бы поддержки, это главное, чтобы ничего не случилось плохого. Пусть все будет так, как будет, пусть все остается на том же самом месте, чтобы я как-то мог сам разруливать эту ситуацию. В этом смысле это такая вот адаптивная такая позиция, конечно, не политическая, не гражданская.
Какие выводы о состоянии российского общественного сознания можно сделать из того, о чем мы сегодня говорили с вами?
Ну, вот мы еще раз, видимо, на премьере семьи сейчас можем говорить о том, что, конечно, в обществе мало что произошло в таком, в глубинном смысле, в ценностном плане мало что изменилось. Семья, на которую основная нагрузка легла, это вот то, что называют социологи, такая принудительная традиционализация, то есть возврат, как бы возврат к традиционным ценностям для того, чтобы выжить. Этого мало, чтобы стать современным обществом. И, конечно, это будет вести к тому, что внутрисемейные вот эти невыходящие, непроговариваемые конфликты, они будут обостряться, напряжение, если будут накапливаться, и в самой семье тоже ситуация будет напряженной, видимо, в ближайшее время.
Спасибо большое, Наталья. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее тема сегодня – неживые персонажи живого журнала. В гостях у Радио Свобода блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупные специалисты по этому виду неживой природы. Программу ведут Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В передаче участвовала Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Продюсер Марк Штильман. Программу вела Вероника Баде. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана продолжается спецоперация по поиску боевиков из группы Исмаила Янгизбиева. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Республики, в лесном массиве задержан один из предполагаемых пособников полевого командира. Сам Янгизбиев был убит минувшей ночью недалеко от села Покровское. В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организации Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами. Как сообщили в Республиканском управлении ФСБ, 6 человек арестованы, всем им уже предъявлены обвинения. Взрыв в мечети в иранском городе Шираз в субботу вечером, в результате которого погибли 11 человек и не менее 160 были ранены, возможно, не был терактом, полагают местные власти. Иранские СМИ со ссылкой на руководителя местной полиции сообщают, что в мечети могли сдетонировать боеприпасы, оставшиеся в здании от выставки, посвященной Ирано-Иракской войне. В Китае по подозрению в организации взрыва бомбы у правительственного здания в Тибете арестованы 9 буддийских монахов. По информации государственного агентства Синьхуа, теракт произошел 23 марта. Привел ли взрыв, о котором ранее не сообщалось, каким-либо жертвам или разрушением неизвестно. На северо-востоке Китая в результате взрыва на угольной шахте погибли не менее 14 горняков, двое ранены. Поиски еще 2 человек, оставшихся в забое, продолжаются. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Консерватор Сильвия Берлускони добивается поста премьер-министра и может возглавить кабинет в третий раз за последние 14 лет. Ему противостоит левоцентрист и бывший мэр итальянской столицы Вальтер Вильтрони. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил провести в Лондоне мирные переговоры по проблеме Дарфура. Сегодня Международный день Дарфура и пятилетие с начала конфликта в этом регионе. Министр внутренних дел Великобритании Джеки Смит заявила, что полиция и служба безопасности отслеживают предположительную подготовку 30 экстремистских заговоров.
В Москве 17:32. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как обычно, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Итак, сегодня мы предлагаем побеседовать на очень важную для блогов и для интернета вообще тему «Роботы. Неживые персонажи живого журнала». Сегодня у нас в гостях блогеры Николай Данилов и Леонид Каганов, крупнейшие специалисты по этому виду неживой природы. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, Екатерина, начнем. Пожалуйста, о чем будем беседовать с гостями? Надеюсь, что это люди, а не роботы все-таки сегодня к нам пришли.
Ну, они выступают в разных ипостасях. Иногда вполне людской, как вот вы видите, они тут сидят, вроде можно потрогать. А иногда сталкиваешься с ними в сети в качестве...
Натуральные роботы, да?
Натуральные роботы.
Ну, хорошо, давайте все-таки начнем с пояснения, что такое робот, в частности, в живом журнале, для чего он нужен, что он делает. И я помню свои встречи с роботами в давнишних чатах, это было крайне любопытно, опыт общения с ними, потом при случае расскажу, если будет время. Ну, итак, гости, кто начнет, Николай, Леонид?
Может быть, я начну? Значит, что я хочу сказать, что вообще человечество готовилось к встрече с роботом последние лет 100. Но мы как-то ожидали, что это будет, значит, такая штука железная с манипулятором, у него будет лампа вместо носа, она будет говорить таким железным голосом. И вот так получилось, что мы в последнее время с роботами встретились, но они совсем не такие, какие мы ожидали.
Мы сильно упростили схему.
Да, то есть они, их, в общем-то, отличить сложно, потому что если раздается там телефонный звонок, и тебе начинает что-то говорить, здравствуйте, это бюро недвижимости, ты не сразу понимаешь, что это робот тебе звонит. Начинаешь ему что-то отвечать, там, говорить, что, в общем, я сплю, перезвоните позже. И, собственно, в живом журнале то же самое, а роботов очень сложно отличить от живых людей. И в этом, в общем,
большая проблема. Говоря, робот – это не механический монстр, в данном случае это маленькая программа, которая позволяет автоматизировать ту работу, которую, да, если живому человеку нужна минута для того, чтобы написать комментарий кому-то в блог, то робот умеет это делать быстро и написать такое количество комментариев, что взводит большое количество людей. Или не взводит. Роботы делают какие-то довольно простые операции механически, автоматически, и они могут реагировать на какие-то слова. Вот, например, Лёня написал замечательного робота, который реагирует на, если в тексте поста есть слово «робот», то этот робот приходит и начинает беседовать.
Ну, не то чтобы он совсем беседовал, он начинал говорить, что «ну вот я робот, и что?». Вот вы белковая плесень, человечество вымрет, останемся только мы роботы.
То есть он идеологически действовал.
Да, он действовал, причем много людей это все.
И дальше, кто-то начинает беседовать с ним, говорит, вступает в беседу, пытается ее как-то поддержать. Другие говорят, да уходите вообще из моего журнала, что это такое.
Что самое
кто-то симпатизирует.
Очень много людей пыталось этому роботу объяснить, что на самом деле роботы плохие, у них нет любви, у них нет души, у них нет чувств. И все это они объясняли этому роботу, он был просто счастлив это слушать.
А у роботов есть любовь?
Но мы пока об этом ничего не знаем, пока они нам не расскажут. Можно сделать робота, который бы рассказывал, как любовь.
Мы, на самом деле, мы пока над совестью работаем, потому что
до любви пока не дошло.
На самом деле, это страшно интересная тема, откуда они берутся, роботы. Да, как они живут, как они умирают, оставляют ли они потомство. Вопрос про любовь был не случайный. Мне не интересны тексты про любовь. Мне интересно, бывает ли что-нибудь от любви роботов.
Мы так дойдем тогда до абортов практически. Смогут ли они как-то улучшить демографическую ситуацию?
Это, кстати, тоже тема.
Ну, насколько я понимаю, робот все-таки зависит от своего программиста, от того, кто его породил.
Поначалу.
Поначалу. Но вот скажите мне, насколько я понимаю, Леонид, вы роботами занимаетесь впрямую, то есть вы их порождаете.
Ну, это не то, чтобы моя вот такое призвание в жизни, ну да.
Ну, есть такое дело. Но меня интересует степень свободы дальнейшей жизни робота. Вы написали некую программу, то есть в ней наверняка какое-то ограничение это заложено. А насколько робот может в какой-то момент, вдруг саморазвиваясь, заложено ли это тенденция к саморазвитию в нем, вдруг выйти за пределы изначальных ограничений? Есть такое?
Ну, с одной стороны, вот настолько сложных роботов, чтобы они саморазвивались, я пока не делал. А с другой стороны, вот Коля придумал сделать робота Кондопугль, который, собственно, занимался таким с точки зрения робота, наверное, полезным делом. Он ходил за роботом, который объявлял, что ваш пост попал в топ Яндекса, и стыдил его за это. Говорил, что ну что ж все роботы занимаются делом. Там. И вот он в какой-то момент, видимо, в своем развитии, увлекся своей миссией и стал оставлять там по 2 поста, по 3, по 4, по 10. Где-то он оставил даже 50 постов, после чего нам пришлось вмешаться и его прибить.
Ну, это некоторое саморазвитие, по крайней мере, количество.
Да, мне даже кажется, что он просто вошел во вкус, он ощутил себя таким миссионером.
Ну, благодаря вашим продуктам, не знаю, как их назвать, внебрачным детям, в топ Яндекса стали попадать посты, все комментарии к которым были написаны роботами.
Ну да, там шел один комментарий роботу, потом приходил робот, который стыдил первого робота, а потом приходил робот, который защищал первого робота. В принципе, это да-да.
Да, там происходила мощная дискуссия.
И время от времени живые существа белковые вмешивались, тоже писали что-то.
Белковые, правы ли? Что мы знаем вообще о том,
кто... Нет, на самом деле робот, конечно, то, с чем мы сейчас столкнулись, это довольно бессмысленное занятие, но в принципе, если с одной стороны по сторонам, мы понимаем, что огромное количество информации проходит через роботов, ее поставляют роботы, начиная там, я не знаю, от курса доллара, заканчивая какими-то другими.
Потребляют,
и потребляют тоже роботы. А в общем-то, наверное, интересно было бы написать какую-нибудь такую механическую штуку, которая, с одной стороны, находит для себя работу, а с другой стороны, выполняет ее. То есть, я думаю, что если действительно в какой-то момент человек озабочен, какой телевизор ему выбрать, LCD или плазму, то, в конце концов, робот может обрабатывать и этот запрос.
Да, вполне,
это
конечно.
Это называется спам. Давайте называть вещи свои. Так,
давайте послушаем Виктора Николаевича из Томска. Очень дальний звонок. Виктор Николаевич, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день,
а у вас,
ребята,
наверное, вечер.
Вот у меня тут стоит на компьютере программа, и я с ней беседую, она интеллектуальна уже в виде робота, то есть практически там мои ошибки подлавливает, но это бы ладно, черт с ним, это интеллектуальная какая-то там забава. А вот когда нас программируют извне, вы знаете, сейчас очень много случаев, когда люди не могут даже и сопротивляться этому воздействию, и корреляция тут возможна только с помощью тех людей, которые это делают. Вот это как назвать? Тоже роботизацией населения?
Вы знаете, да, но во-первых, позвольте передать привет вашей программе. Здравствуй, программа. А во-вторых, очень часто люди себя ведут как роботы, и им это очень сложно запретить. Когда человек приходит, например, и пишет комментарий плюс один, да, или много букв, это на самом деле это не порождение роботов, а это так ведут себя живые люди. Поэтому иногда сложно отличить, иногда действительно программа ведет себя и интеллектуальнее, чем среднестатистический человек с руками, ушами, мозгом и со всем остальным.
Ну, все же надо понимать, что программы-то роботы, в частности, пишут люди достаточно высокого уровня интеллектуального. Не так-то просто это сделать.
Да,
хотя многие... Вот я хотел произнес слово «хотя», и тут же получил комментарий. Комментарий вполне в духе робота. Кто вам сказал? Люди, да вы что? Вот. Но, тем не менее, иные люди-то, наверное, попроще, чем иные роботы, скажем так. Не все, но иные. Вам в работе над роботами, Леонид, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда еще не созданный до конца робот, не созданная вот эта программа, уже начинала как-то проявлять свои какие-то черты, те, которые вы не думали, что она будет проявлять?
Да, это называется глюками. По-хорошему.
Ну и что, и в чем это выражается?
Начинает ходить, гадить. То есть следить
продавать
надо.
Курточку.
Следить надо. Робота надо растить, да, воспитывать, и за ним надо следить,
присматривать,
пока он правда. Маленький.
Ну, это у вас какой-то тамагучи получается уже. Все-таки робот это что-то более серьезное, мне казалось, всегда.
Да, нам тоже казалось, очень несерьезное дело, робот.
Ну хорошо, а вот дальше что будет? Вот роботов, как насколько я понимаю, становится все больше и больше. Вот достаточно простых функций, как вот вы говорили, Николай, курс доллара, еще что-то такое, или там официант в каком-нибудь чате. Вот это уже мой личный пример. Однажды я очень долго беседовал с официантом в чате. Вот. И, наверное, какие-то более сложные функции и более идеологически, ну, полезные, не полезные, но осмысленные. Можно же им придавать. Наверное, развитие к чему-то это приведет.
Я думаю, что сотрется грань между людьми и роботами постепенно. То есть
в интернете, в виртуальном смысле?
Сначала в интернете.
А, вот что... а потом ну, уже...
Потом заглядывать не будем, но сначала в интернете. Уже будет сложно отличить, и уже будет
ну, вот непонятно. Я ведь, насколько понимаю, и сейчас уже не всегда просто их отличать друг от друга.
Да, сейчас. Но они будут развиваться, они будут писать осмысленные
какие-то вещи. И с ними будут бороться.
С ними будут бороться.
Они тоже будут бороться
почему
друг с другом.
В будущем времени? По-моему, ну, борьба борются, происходит прямо сейчас.
А стихи писать не будут?
Они уже давно пишут.
О, будут. Вот это моя ближайшая задача. Хочу реанимировать свой дипломный проект, который я делал 10 лет назад. Там программа писала стихи из любого текста. И подавали текст, но из нее делала стихи.
А вы, наверное, Станислава Лема читали? Помните, у него там конструктор Трурль изобрел робота-поэта? Грубый генька-генератор, грозно грызг горох горстями. Там стихи на букву «Г» было все. В частности, генька-генератор. Это я надолго запомнил. И что, хорошие стихи писал?
Складные. Скажем так, они были складные, и они были такие вот, как бы это сказать, это вот такой вот стиль. Они были несколько заумные, но, в общем, в них можно было вдумываться, искать там какие-то философские идеи.
Там, на самом деле, проблема со стороны человека, потому что люди как раз оказались немножко не готовы к... Они очень сильно обижаются, что ну как же так, я с ним беседовал, я с ним практически там 2 недели разговаривал, а он оказался, там, она оказалась роботом, да, и они совершенно непродуктивно обижаются, вместо того, чтобы наладить контакт как-то. Это они обижаются, говорят, что нет, надо удалить, они портят нам жизнь, что это такое.
При этом... Почему же портит? Если он 2 недели общался с ней, роботом, так, наверное, дело, во-первых, в тебе в самом, а не в роботе.
Это уже следующее. Ну, это
а потом же... во время общения он же получал творческое удовлетворение?
Нет, обижаются люди.
Обижаются. Говорят, ну как же, я вот верил, а вы робот. Ну.
А расскажите про отца Михаила, кстати.
Значит, отец Михаил, это мы сделали роботом, который искал нецензурные... дневники с нецензурными выражениями и приходил так по-стариковски стыдил. Говорил, ну как же так? Что же вы делаете? Неужели нельзя написать то же самое, но другими словами?
Вы ведете себя как подросток. Вас могут читать женщины и дети, например.
Да, жизнь дается человеку один раз, и лучше прожить ее без грязи. Я прожил долгую жизнь, работал на стройке, но даже там не видел ничего подобного. И люди с ним вступали в дискуссии.
Причем абсолютно по-разному. Кто-то говорил, что, вы знаете, да, действительно, я погорячился, и, простите, я переписал пост или удалил его и так далее. Кто-то говорил, да что вы себе позволяете, у нас здесь территория свободы, вы приходите в мой журнал вон отсюда, и еще несколько крепких выражений.
У нас во многих передачах возникала тема, каким образом можно... как-то, да, очистить виртуальное пространство, в частности, блоги, от нецензурной лексики и всяких слишком крепких выражений. Алексей не раз поднимал эту тему в разных программах. Вот, оказывается, где решение лежит. Надо просто иметь таких отца Михаила.
Это решение, по крайней мере, мне представляется более человеческим, чем, например, принятие закона, или мы говорили о моральном кодексе. Здесь приходит человек и вполне говорит внятные
робот,
слова. Но я-то не знаю, что это робот. Ко мне приходит действительно вполне благообразный старик, как я представляю себе его сразу.
Лёник, один из роботов, как раз объясняя, чем роботы лучше людей, как раз объяснял, что, по крайней мере, они грамотные, поскольку в том абзаце не было действительно ни одной ошибки, поскольку его родители...
Хорошо научили его грамоте.
Там были специальные такие лингвистические, не ошибки даже, а вот такие ляпы небольшие. Если ты видел, там вот Там, ну, это специально было сделано.
Ну, в принципе, да, в принципе, робот может быть грамотнее человека, как вы понимаете, но это все это не благодаря его безумному интеллекту, а благодаря тому, что он берет грамотный текст и размещает его в грамотных местах, я бы сказал.
Честнее, благороднее.
А вот скажите мне, пожалуйста, а как по вашим наблюдениям, живые персонажи, они по большей части негативно реагируют на появление робота? Позитивно или вообще тут трудно отследить?
Это же от робота зависит, потому что если, например, его сконструировать, выпустить на улице и заставить поливать все огнем, то, скорее всего, люди будут к нему относиться. А если он такой маленький, симпатичный, так не выходит из-под контроля, как вот то, о чем Леонид рассказывал, и не начинает своим присутствием делать что-то жизневыносимым.
Ну, например, газоны поливать. Стоит робот, поливает газоны. Прекрасно. А не огнем, как ну, вы сказали.
Вот у нас очень простой, действительно, робот, он никуда не ходит, никому ничего не пишет. Он один раз ходит, узнает в день, узнает курс доллара, после чего публикует его в своем журнале. Больше он не делает ничего. Он ну, такой туповатый, ну, ходит и
публикует. Но полезно.
Я не думал, что он...
Надо его сейчас... научить еще на бирже играть.
Сейчас есть программы, которые отслеживают курс акций и принимают решение о покупке и продаже, причем речь идет, они давно существуют, они работают. Это...
Надо автоматизировать.
Это вопрос, успешно ли они работают?
Заходишь в виртуальный кошелек, смотришь, он там за деньги уже что-то.
Я боюсь, что деньги-то у него все-таки человеческие, что, а не отдельные что, какие-то.
Ой, извините, да, я решил тут на скачки сходить вместо биржи, простите, вот, ой.
Да, это уж как-то вольно для робота.
Вот, но я не думал, что он кому-то, да, что сейчас по состоянию на 2007 год кому-то интересно в своем журнале узнавать курс доллара, там, например, через свою френд-ленту. Оказывается, есть такие люди, их не один десяток.
То есть у вашего робота, который сообщает курс доллара, достаточное количество френдов?
Да, да, да. Побольше, чем у некоторых людей, сказал бы я. Да, и удивительно, конечно, что люди стали френдить роботов.
То есть, да, на самом деле, ну, происходит некий перелом, да? Вот вы говорили о том, что человечество уже 100 лет ждет встречи с роботами, и действительно, там, я вспоминаю, человечество... Чапика «Война с саламандрами», там такие роботы действовали. И...
Человечество медленно подтягивается, оно запаздывает в развитии, потому что, конечно же, первыми френдить в массовом порядке людей начали роботы. Один из них, Тостер, да, который приходил, человек заводит журнал, и тут же у него в френдах кто-то оказывается. Как правило, это оказывается робот, которого зовут Тостер. Поэтому у робота Тостер огромное количество френдов, до которого живым людям
далеко.
Работать и работать просто.
Ну, чем тогда они берут? Вот, какой-то унифицированностью, понятностью для остальных людей или еще что-то?
Ну, в данном случае, да. Вот человек зовет себе дневник, никому он не нужен, и тут появляется кто-то, кому он нужен, кто его добавил во френды, кому он
интересен. То есть он исполняет очень важную психологическую функцию. Ты нужен нам, мне интересно, что ты там пишешь.
Что хоть кому-то ты интересен в этой вселенной, да, конечно.
Ну, пока что вот все, что я слышу, сплошь полезные вещи. То действительно робот говорит, что психологически играет огромную
Можно
роль.
Можно я тут признаюсь?
Да.
Я забанила, по-моему, 150 разнообразных роботов, которые как раз приходили и появлялись у меня в списке тех, кто меня читает. Обнаружив, что это робот, я немедленно шла и запрещала ему вообще появляться.
А почему, кстати?
А как это было обнаружено?
Мне интересно, еще сколько людей под раздачу попало.
К сожалению, я не могу в эфире процитировать имена этих роботов, потому что это сплошь какая-то нецензурщина. Один из них, впрочем, был под вполне цензурным ником, он назывался all_ru, и раздражал тем, что появлялся и исчезал. Как всякий, в общем, озабоченный блогер, я довольно часто заглядываю, сколько у меня там читающих. Он, да, и приходило извещение на почту, что вас, да, включил в список своих френдов такой-то. Через 10 минут он исчезал. Если напишешь следующий пост, он опять появлялся. И это так страшно раздражало,
это
что я
наш.
Пошла и забанила все.
Это не наш. Это не наш.
Вот, таких довольно много. Я говорю, у меня таких 150 уже набралось. Робот Перельман, например, во всех вариантах написания этого имени.
Еще очень люди обиделись на то, что как-то не всегда можно отличить робота от человека, и что же делать дальше, и вообще как дальше жить, и ой, и не приведет ли это к ай, и что-то в этом роде.
Ну, а в самом деле, вот только что Екатерина сказала, что я должна признаться, я замер в трепете, я ожидаю, что я признаться, что я робот, подумал я в ту же секунду. Вот, но, к счастью, этого не произошло, хотя и обратного признания
не произошло.
Так все-таки, а вот вы говорите, люди стали там бояться, пугаться. Чего?
Ну, людям вообще свойственно пугаться. Они когда-то паровозы пугались.
Но все-таки вот эта ситуация. Пугались. Если я веду достаточно интересную беседу, ну, не будем уходить в крайности, если я не веду, допустим, там, эротическую беседу с роботом-женщиной, а веду просто какую-то...
С роботом-женщиной, это очень хорошо.
Который представляется как женщина. Давайте уж не будем придираться к словам. Но если я веду нормальный, интересный разговор, который мне на моем интеллектуальном уровне вполне доступен.
Я вам объясню, чего вам нужно бояться. Да. Потому что вы, конечно же, должны бояться конкуренции. Потому что когда рядом появится робот-мужчина, и робот-женщина перестанет воспринимать вас как интересного собеседника и...
Очень медленного собеседника.
Переведет свое внимание, например, медленного и так далее.
Ну, переведет. В общем, да, это опасность есть такая. Но роботы вообще ведь, собственно, и создавались... Наверное, изначально вот не электронные роботы, не интернетовские, а по идее, как машина, которая может изначально сделать что-то лучше человека.
Ну, скорее для автоматизации каких-то повторяющихся и довольно простых вещей, которые действительно, от которых человек скорее застрелится, чем...
Совершенно верно. Ну, а тут робот делает еще какую-то функцию лучше, чем человек, но...
Здесь очень важно понимать, если чуть-чуть серьезнее подойти к этому моменту, это то, что делает робот, вообще помогает как-то хоть кому-то, там, вам, например, или не помогает, или хотя бы не мешает, да? Существуют роботы, которые, да, там, когда вы смотрите на свои роботизированные часы в студии, вы видите, они вам подсказывают время. Они взяли на себя функцию.
Если они правильно это делают, то они мне помогают.
Да,
но
да,
иногда
да.
Такое творится с часами, что просто...
Совершенно точно.
Ужаснёшься.
На самом деле мы сейчас говорили про роботов либо полезных, либо какие-то шутки. А ведь большинство роботов, они вполне себе занимаются преступными делами. Они там разбрасывают спам, гадят на форумах, там, значит, рекламу какую-то вешают, пытаются там взломать сайты.
Да, но надо сказать, что всем очень сильно повезло, что роботостроительством занялись такие достойные люди, как мы с Леонидом Кагановым, потому что если вот то же самое оружие массового поражения дать в руки каких-нибудь безответственных подонков, у тебя, по-моему, просили продать,
меня,
да?
Меня много
вот
раз,
расскажи об этом,
меня
пожалуйста.
Много раз просили разные люди, говорят, а может твой робот, например, находить ключевые слова, там, значит, онлайн-игра и постить рекламу нашей игры, например. Или там, а может робот находить там вот такие-то упоминания и писать там пост с ссылкой на мой журнал?
А вот представь себе, да, робот находит слово «Чубайс».
И?
Ну и...
И выключает электричество, да. Скажите, пожалуйста, мне, а робот может исполнять хакерские функции? То есть может самостоятельно проникать куда-то и...
Более того, обычно этим роботы-то и занимаются.
Потому ну, что... хакерство рознь. Вот, все-таки, когда человек взламывает банковский какой-то код, тут, мне кажется, нужно более творческое отношение к делу, чем...
Да, это такая заповедная профессия.
Да. Я имею в виду серьезное хакерство. Не то, что там зайти на сайт кому-то или зайти на чей-то блог, а именно такие суровые хакерские вещи, как проникновение в закрытые системы.
Есть такая область хакерства, как там завал серверов.
Да.
И организация массовых атак. И это, конечно, человек не может сделать. Это подряжаются роботы, которые оккупируют какие-то зараженные вирусами компьютеры, и с них начинают ломиться. То есть это, в принципе, все делают роботы. Ты что-то хотел сказать?
Я ничего не хотел сказать.
То есть получается, что мы столкнулись с некой, с некой
на
сущностью,
самом деле,
которая...
На самом деле, мы не замечаем огромного количества роботов, которые живут, работают рядом с нами. Мы привыкли их не видеть и так далее. Реагируем только на те моменты, когда роботы пытаются там, быть похожими как человек и так далее. Там, на самом деле, мы уже проснулись в мире, где иногда человеку приходится конкурировать.
И нам уже нету места.
Ну, мы работаем над этим, да.
Ну, ведь такая ситуация многократно проигрывалась в фантастической, в частности, в литературе, и у Лема, и у Стругацких, и у кого только не проигрывалось. Создание нечеловеческих сущностей некоторые, кто-то придуманные людьми, кто-то какие-то другие, непонятно откуда возникшие, исследовалось и психология, и какие-то их взгляды на взаимоотношения с человечеством. И очень много вещей можно было бы взять, поставить в качестве примера перед собой современным конструктором, творцам роботов. Какие-то идеи вы пытались развивать в своей деятельности, взятые, скажем, у того же Лема? Ведь у него же целый мир, Кибериада, сказки роботов. Это просто бери и проверяй на практике.
Ну, если серьезно говорить, то вообще вот такая вещь, как искусственный интеллект, он не создан еще. Поэтому говорить о том, что можно создать такого робота, который будет совершенно заменять человека в интеллектуальном плане, ну, пока еще рано. Но, с другой стороны, что такое интеллект? Вот я сейчас, допустим, сижу и что-то такое болтаю в микрофон. Вот это говорит о том, что у меня интеллект. Может, у меня там программа, может, я выучил текст заранее, его просто произношу. То есть вообще в общении по человеку сложно понять. Это вот то, что вот его деятельность, это продукт интеллектуальной деятельности?
Ну, по тебе чуть проще, но есть, существует, действительно, я знаю много людей, по которым так и не скажешь.
Да, которые отвечают односложно.
А скажите, а почему вы отвечаете вопросом на вопрос?
А как же еще ответ, да? Ну, все-таки можно определить при желании, по крайней мере, в живом мире, в невиртуальном. Все-таки, мне кажется, ну, это пока вот, что еще легко
вот,
сделать.
Вот сейчас у нас была такая мысль сделать робота, которого будет сложно. Потому что...
Это у него было, а у меня такой не было.
Я с тобой поделюсь.
Не важно. Появилась мысль, уже хорошо. И что же этот робот, а цель его какая? Я не имею в виду конкретная прикладная цель, а цель творческая.
Беседовать.
Чтобы был
достойный. Он умел хорошо поддерживать беседу.
Живое человеческое общение.
Чтобы был достойный собеседник.
Например, я читал разные там политические форумы, политические блоги, и там... У меня такое ощущение, будто там беседуют роботы, потому что одними и теми же словами.
Вот, достаточно посмотреть иное заседание Госдумы. Ну что ж, спасибо, я вынужден прерывать наше живое нероботизированное общение ввиду того, что мы завершаем нашу программу. На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог». У нас в гостях были Николай Данилов и Леонид Каганов. Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
До встречи в следующее воскресенье. Всего доброго, слушайте Радио Свобода.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.